Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, нам мог привести вопрос атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если вот есть какие-то причины, по которым вы считаете, что христианство ошибочно, что его не следует придерживаться, добро пожаловать. Мы очень будем рады, если вы нам изложите свои соображения. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, и вы не знаете, как на него ответить, то тоже добро пожаловать. Очень будем вам рады, и вопрос мы будем очень рады ваш вопрос принять. Итак, добро пожаловать. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media, там будет такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Если вы нас слушаете в повторе, можно воспользоваться моим ящиком, да и не в повторе, можно прямо сейчас мне писать напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. А пока я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, которые нас поддерживают, которые дают возможность нам продолжать наше служение. И мы вообще продолжаем, мы несем нашу миссию благодаря вам, благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, еще рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте Теос Медиа. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то это тоже легко сделать. Наберите Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку вот этой передачи. Итак, перейдем уже к вопросам. Наука обосновывает свои утверждения, на чем основано утверждение религии? На божественном откровении. Прежде всего, когда мы говорим о христианстве, наверное, нет смысла говорить о религии вообще, потому что религии все они очень разные. Но когда мы говорим о христианстве, то наша вера основана на, прежде всего, факте воскресения Иисуса Христа из мертвых. Мы имеем основание, разумное основание полагать, что Бог существует. Но прежде всего христианская вера, конкретно христианская, она стоит на том, что Христос воскрес из мертвых. И это историческое событие, о котором у нас есть исторические свидетельства. Я уже говорил неоднократно, Новый Завет, он исследуется учеными, из которых значительная часть неверующие. Они не верят в то, что Христос воскрес, не верят в то, что Он Сын Божий, не верят в Его чудеса, но они пришли к определенным выводам именно с позиции исторической науки, что Иисус существовал как историческое лицо, что Он был распят, и что вскоре после Его смерти люди, которые Его лично знали, не поздняя легенда, это Его личные ученики, они стали проповедовать и возвещать, что Он воскрес из мертвых, с глубочайшей убежденностью, что Он действительно воскрес. И неверующие следователи, они не признают сам факт воскресения, но они признают реальность глубочайшей убежденности апостолов в том, что Он воскрес. Как сказал очень хорошо один исследователь, между смертью Иисуса на кресте и началом проповеди апостолов произошло что-то такое, что по своим последствиям выглядело точно так же, как если бы он воскрес из мертвых и явился. И вот есть причины, по которым люди это отвергают. Это такой вот догматический материализм, что Бога точно нет, чудес точно не может быть. И, следовательно, любое свидетельство о чуде должно быть отвергнуто, там, независимо ни от чего. Но если мы не придерживаемся материализма, а непонятно, с чего бы нам его вообще придерживаться, то мы принимаем то, что мы находим в свидетельстве апостолов. Он действительно воскрес, они его действительно видели, они, их уверенность основана на том факте, что это вот действительно произошло. Поэтому я знаю воскресение Иисуса Христа, ну, примерно так же, как я знаю о других исторических фактах. Есть ряд аргументов, я не буду их сейчас перечислять подробно, это будет отдельная лекция. Есть ряд фактов, которые указывают на то, что Бог существует на самом деле. И есть опыт людей, которые обращаются ко Христу здесь и сейчас. Христос присутствует в их жизни, и Он эту жизнь меняет. Так, следующий вопрос. Так. В Евангелии говорится, что употребляющие усилия восхищают Царство Божие, как-то согласовать с проповедью спасения только верой. Но то, что вера, она и приводит к усилиям, потому что с чего бы вам усиливаться, если вы не верите? Но тут важно сказать о том, что мы вообще понимаем под спасением, потому что спасение, оно предполагает как бы три этапа. Ну, условно мы можем разграничить на три этапа. Это наше оправдание, наше примирение с Богом. Человек отчужден от Бога грехом. И человек нуждается в том, чтобы получить прощение, получить оправдание. Когда человек получил это прощение, оправдание, он входит в общение с Богом, он получает его помощь, его благодать, в нем живет Святой Дух. И вот силу Святого Духа человек трудится и подвизается. Он старается усердно служить Богу. Но вот он трудится и подвизается, будучи уже прощен, принят и оправдан. Иначе он и не мог бы трудиться и подвизаться. Это знаете, как, например, с приемом на работу. Чтобы вы могли усердно трудиться на вашем рабочем месте, вас сначала должны принять на работу. Чтобы вы могли служить, вас сначала должны принять на службу, чтобы вы исполняли обязанности семейного человека, с вами сначала должны заключить брак. Поэтому верой мы принимаем дар Бога, дар оправдания и прощения грехов и принятие в общении с Богом, в этом смысле спасения. И дальше мы, пребывая в общении с Богом, мы усердно трудимся для нашего духовного возрастания, для того, чтобы угодить Богу. И третий аспект спасения, когда мы будем окончательно уже на небесах, будем очищены от всякого присутствия греха. То есть важно понимать, что мы входим в общение с Богом, мы становимся Ему своими, мы получаем прощение грехов, мы получаем наследие вечной жизни. Все это даром, все это в подарок. Мы это не заслужили, не заработали. Это для нас заслужил и заработал только Христос. Пребывая в этих новых отношениях с Богом, мы трудимся, мы стараемся быть Ему угодными. Но не для того, чтобы Бог нас принял, а потому что Он нас принял. Вот как вы, знаю, там на работу ходите не чтобы вас приняли там, на работу, а потому что вас уже приняли на работу. Поэтому спасение в смысле примирения с Богом, в смысле оправдания, принятия – это только дар. А спасение, в котором мы возрастаем, это предполагает наши труды и усилия, но сами эти труды и усилия есть проявление благодати Святого Духа. Это не что-то такое, что мы принесли Богу, и Бог нам в ответ что-то дал. Нет. Бог всегда предшествует, все его спасительные деяния, они всегда предшествуют любым нашим каким-то хорошим и полезным деяниям. Еще пришел вопрос. Алиночка, вы писали, что любые философские концепции заведомо менее достоверны, чем непосредственно переживаемый опыт. То есть, если бы я был в Мадриде, а мне говорят, что Мадрида не существует, я им просто не поверю. Я знаю, что я принимаю решение, поэтому рассказ о том, что свободы воли нет, меня не убедит и так далее. Что делать, например, с видением прошлых жизней? Вы писали, что это может быть объяснено в рамках психологии. Разве видение прошлых жизней не непосредственный опыт, который человек должен отвергнуть на основании того, что это просто иллюзия, которая может быть объяснена психологией? Или это не иллюзия? Или что человек на самом деле общался с пришельцами, не общался с пришельцами, это было искусственно вызванное видение? Или когда человек чувствует, что с ним в комнате кто-то есть, не физический кто-то, а, например, дух какой-нибудь, а мы говорим ему, да ты просто переутомился. Разве в этих примерах мы не отвергаем непосредственно опыт на основании каких-либо концепций философских или там естественно-научных? Не получается ли противоречие? Очень хороший вопрос. Нет, потому что опыт свободной воли, он носит более основополагающий характер, чем опыт там, переживания прошлых жизней. Вы знаете, тут я бы что с опытом переживания прошлых жизней я даже не отвергаю сам опыт, я отвергаю его интерпретацию. То есть я не считаю, что все люди, которые рассказывают о прошлых жизнях, непременно врут. Я исхожу из того, что это, здесь имеет место конфабуляция, то есть ситуация, когда человек принимает свои неосознанно, не с намерением солгать, но он принимает продукцию своего воображения за реальность. Однако свободная воля, она находится на другом уровне, на гораздо более базовом. Я попробую это пояснить. Вот, может быть, мой нынешний опыт ложен. Вот то, что я сейчас сижу, смотрю в камеру и произношу эти слова, это мне все снится. Или это имитация, или всего этого нет на самом деле. Может быть, я нахожусь внутри огромной компьютерной имитации. Я это даже не могу доказать, что это не так. Но внутри этой имитации я все равно совершаю акты свободной воли. Даже внутри компьютерной игры я принимаю решение повернуть направо или налево. Там наняться в наемники или пойти охотиться на драконов. Даже внутри этого иллюзорного мира, который для меня создали разработчики игры, я обладаю свободной волей, я принимаю решение. Я могу сказать, что весь этот мир иллюзорен. Я могу сказать, что драконов там никаких нет, что драконов нарисовали разработчики, которые делали эту игру. Но мой акт выбора по отношению к драконам, он реален и он свободен. Точно так же, допустим, мне приснилось, что в прошлой жизни я был скифом из стихотворения Брюсова. Вот я чувствую гибкость лука на плечах моих барсова шкура. Но в этом сне я все равно принимаю решение. Я все равно обладаю там свободной волей. То есть отрицать какой-то мой опыт, смысл там чего-то, что я рассказываю, можно. Можно запросто. Вы можете сказать, мне это приснилось, но вы не можете сказать, у меня нет свободной воли. Потому что даже в этом сне я принимаю решение по своей свободной воле. Я могу сказать, что опыт прошлых жизней, он ложен, он иллюзорен. В том плане, что он, его не следует интерпретировать таким образом. Я могу согласиться с тем, что человек искренне верит в том, что он видел свою прошлую жизнь. Но тут есть объяснение достаточно простое – конфабуляция. Но даже в условиях видения, даже в условиях какой-то имитации, мы неизбежно обладаем свободной волей. То есть можно сказать, там, тебе это приснилось, но нельзя сказать, во сне у тебя нет свободной воли, потому что она у тебя есть в любом случае. В любом случае ты принимаешь решение. Поэтому опыт тех же прошлых жизней, он не является вот таким базовым. Кроме того, когда мы говорим об опыте прошлых жизней, у нас есть устраивающее альтернативное объяснение. Можем это объяснить конфабуляцией. Свободную волю мы не можем как-то объяснить, потому что свободная воля именно первична. Без нее ничто не функционирует. Знаете, это вот как, если выдернуть этот компьютер из розетки, он не будет функционировать. Просто, вообще. Если отключить свободную волю, не будет функционировать ничто. Человеческое сознание не будет функционировать. Потому что сознание, оно неизбежно предполагает интенциональность, то есть обращенность на что-то. Сознание обращает внимание на какие-то предметы, но не на другие. И это уже является актом свободной воли. Поэтому свободная воля находится на более глубоком уровне, чем любые наши переживания. Что касается опыта прошлой жизни, то, конечно, тут базовый вопрос, который я обычно ставлю, что принесли ли вы из этого опыта прошлых жизней что-то такое, чего вы не могли бы подчеркнуть другим путем. Ну, например, вот Рэймонд Моуди рассказывает, как его загипнотизировали, он вспомнил, как он в своей прошлой жизни был древним германцем. И его там римляне обижали, в общем, он там бегал в этих кожаных штанах, в общем, у него были рыжие усы, ну, в общем, он был такой германский древний германец. И мы у него можем спросить, хорошо, а как эти кожаные штаны назывались по-древнегермански? Вот кафедры германской филологии прям замиранием сердца ждут, как это произносилось по-древнегермански. Потому что нам всем очень интересно, как были устроены дописьменные языки, как были устроены те германские диалекты, которые использовались до того, как там появились современные германские языки с их письменностью. Но ничего подобного человек не помнит. Человек был дама была в Древнем Египте, жрицы Исиды, естественно, ни единого слова по-древнеегипетски нам сказать не может. И, как правило, если сопоставить воспоминания людей с тем, что известно историкам, там полное непопадание. То есть опыт так называемых прошлых жизней, он не приносит нам того, что он должен был бы приносить, то есть хотя бы знание древних языков. Поэтому мы не можем на него полагаться. Что касается... он не является всеобщим, мягко говоря. Опыт свободной воли, он является всеобщим. То есть тут аналогии нет. Я бы сказал еще, что свободная воля является необходимым предварительным условием для того, чтобы мы могли хотя бы вести эту беседу. Я должен совершить свободный выбор, прочитать ваше сообщение и свободный выбор на него ответить. Даже если все, что я сейчас переживаю, иллюзия. Вот меня сейчас разбудит, я такой проснусь. Ой, мне снился сон, что я веду передачу на радио Теос. А на самом деле нет, это оказалось сном. Но в этом сне я все равно принимаю решение по своей свободной воле. Иначе я не мог бы функционировать. Нельзя вынуть свободную волю из человека. Если это попытаться сделать, он просто не сможет функционировать в качестве человека. В том числе он не сможет вести дискуссию о свободной воле. Георгий, как вы считаете, есть ли какая-то логическая необходимость в том, чтобы люди наследовали падшую природу от Адама и Евы? Условно, почему Бог смоделировал, спроектировал мироздание именно таким образом? Бог сотворил человеческий род так, что человеческий род призван к любви, подобной любви Святой Троицы. Это значит, что человеческий род един, и люди могут оказывать друг на друга влияние, доброе или злое. И поступки одних людей могут сказываться на других. Грехопадение лишило человека богообщения, человек отпал от Бога. И падение – это прежде всего лишение богообщения. И Адам, лишившись общения с Богом, не мог его передать, соответственно, нам, как его потомкам. Сделать так, чтобы у падшего Адама явилось не падшее потомство, но это было невозможно сделать, потому что это означало бы отменить либо свободу выбора Адама, либо связь внутри человеческого рода. Вот мы люди, человеческий род, он составляет определенного рода единство. То есть мы не являемся изолированными индивидуумами, которые вот, что мне нет дела до всех остальных. Мы являемся частью единого человеческого рода. Этот человеческий род, он пал в Адаме, искуплен в Христе. Само наше желание отделиться и сказать, о чем мне за дело до этого Адама, это проявление как раз нашего падшего состояния. Александр Панчин однажды привел пример научного эксперимента с, по-моему, голубем или вороной, в котором птица сначала не понимала, что ей нужно было крутиться, чтобы получить лакомство, а потом, как поняла, ну и ученые заявили, что птица обладает мышлением и логикой. Ведь смогла прийти к такому выводу, выделить истинную причину среди прочих, выработать не ассоциативную связь, а логическую. Эти же самые ученые любят приводить пример зеркальным тестом. Животным наносят метку на тело, ставят перед ними зеркало. Если животные понимают, что перед ними они сами пытаются снять метку, ученые делают вывод, что у них есть самосознание. Что на это можно ответить? Могла ли птица просто случайно прийти к такому выводу? Доказывает ли зеркальный тест наличие самосознания как следствие сознания? Я обычно в таких случаях прошу предъявить научную работу, написанную птицами. Потому что почему-то, вот я не знаю почему, все, я бы обратил на это внимание, все работы, которые посвящены обоснованию сознания у животных, они написаны людьми. Почему так случилось? Вот что за дискриминация? Вот если бы я видел научную работу, и там, да, вот уважаемый кот Мурчик принял участие в экспериментах. Он написал, тоже принял участие в написании научной работы. Кот Мурчик по этому поводу получил научную степень. Нет, ну, значит, это не работает как человеческое сознание. Мы можем, конечно, животные могут действовать целенаправленно. Даже роботы могут действовать целенаправленно. Каким бы образом это указывало на наличие самосознания? На наличие самосознания у нас бы указывало способность к общению. Мы можем вступить в общение с самым отсталым племенем. Где-то в джунглях Амазонки там люди живут еще в глубоком каменном веке. Но, в принципе, с ними можно вступить в общение. Можно выучить их язык. Они могут выучить язык путешественника. И с животными так не получится. То есть на практике мы видим непроходимую пропасть между животными и людьми. Вот. Мне даже не очень понятно, а зачем эту пропасть отрицать? Вообще-то говоря, из наличия этой пропасти бытие Бога не следует напрямую. Вполне можно быть атеистом и признавать эту очевидность. Но почему-то, да, вот общая такая тенденция у атеистов говорить, что птички с бабочками, они тоже вот могут что-то строить, а бобры, они патины строят. Ну, покажите мне бобра, который построил готический собор. Я немедленно извинюсь перед бобрами, что вот я о них так низко думал. Но на самом деле достаточно очевидный факт – это различие между людьми и животными. И мы не увидим животных, которые бы писали научные статьи. То есть я даже не очень и понимаю, а зачем пытаться это доказывать? Это, вернее, опровергать, потому что различие между людьми и животными, оно просто бросается в глаза и является непреодолимым. Георгий, как выполнять нашу миссию по отношению к близким нам людям, которые занимают позицию атеизма, которые даже слышать не хотят о религии? С огромным терпением. Бог действует в жизни человека не сразу. Бог действует в жизни человека десятилетиями. Вот любимый пример – это блаженный Августин и матерь его, святая Моника. Августин, он сначала был просто таким распущенным молодым человеком, а потом он попал в культ манихеев, какое-то время там среди этих манихеев обретался, а потом он стал христианином. Но это были годы и годы и годы, и все эти годы за него усердно молилась его благочестивая мать. Но годы и годы и годы ответ не приходил, но наконец пришел. То есть мы не должны торопиться, и мы не должны ни в коем случае давить. Потому что давление, оно будет вызывать только такую ответную негативную реакцию. Алина, некоторые философы говорят, что эксперимент с китайской комнатой больше доказывает, что даже наш ближний не обязательно обладает сознанием. Чего же там говорить о машине? Но ведь мы на базовом уровне признаем другие разумы, подобных нам, но не делаем ничего подобного с машинами. То есть мы понимаем, что так называемые воли машин на самом... за волей машины на самом деле стоит воля человека, ничья другая. Виним человека, а не машину. Может ли у чего-то неживого появиться сознание? Ну, это называемый философский зомби, когда, в принципе, человек... Вернее, существо, идентичное человеку, оно могло бы функционировать как человек, производить впечатление человека, при этом не обладать сознанием. Мы же не воспринимаем его сознание непосредственно, мы воспринимаем только то, как он себя ведет, что он ведет себя аналогично нам. И если мы представим себе, что искусственный интеллект достигнет такого совершенства, что... действительно его можно будет перепутать с реальным живым человеком в реальной беседе, то как мы поймем, что а нет ли у него сознания? На самом деле, то, что другие люди обладают разумом, это предмет веры. Вот есть так называемое... как это у нас переводится, не знаю. Но вот Альвин Плантинг, он выдвинул такое понятие, как properly basic beliefs, то есть обоснованные базовые утверждения, можно так сказать, что есть вещи, которые мы не доказываем, но которые мы принимаем по умолчанию. Мы принимаем по умолчанию, что другие люди обладают сознанием, подобным нашему, что они не являются зомби. При этом мы не можем этого доказать. Вот философский зомби, он мог бы себя вести точно так же, как человек, при этом не обладая сознанием. Мы в это верим. Мы принимаем, что человек, другой человек обладает сознанием. Что его деятельность – это проявление сознания. Мы в это верим. До тех пор, пока у нас нет каких-то опровержений, которые заставили бы нас признать, что это не так. Также можем верить в Бога на основании нашего чувства божественного до тех пор, пока у нас нет каких-то опровержений. То есть вот эти базовые утверждения или базовые верования, они существуют без доказательств, как что-то такое, что мы знаем изначально и что мы признаем истинным, пока мы не столкнулись с опровержением. Вот в случае с машиной, которая ведет себя, как если бы она обладала сознанием, у нас есть опровержение. Но то, что у Плантинга называется дефитер, то есть тот, кто опровергает это наше верование. В случае с машиной у нас есть вот этот дефитер, это опровержение, то, что мы знаем, кто эту машину сделал. И мы знаем точно, что это устройство, алгоритмическое устройство, которое занимается обработкой информации. И поэтому мы знаем, что у него нет сознания. Мы знаем, откуда оно взялось. Что касается человека, человек создан по образу Божию, и он сознанием обладает. Что касается за волей машины стоит воля человека и ничья другая, да, конечно, за... Хотя машина может повести себя непредсказуемо, там человек мог, ну, мы знаем, вот недавно как раз были трагические ситуации, когда какие-то решения там принимал искусственный интеллект, и он как промахнулся и попал не туда. Но тут ответственность в любом случае несет человек, который должен был это предвидеть. Он должен был предвидеть последствия использования им этого самого искусственного интеллекта, к чему это все приведет. Предлагаю пари Паскаля наоборот. Ты посвятил свою жизнь служению Богу, всю жизнь постился, молился, слушал радио Радонеж, потом умер и ничего не получил. Так стоило ли? Ну, пари Паскаля, оно про что? Оно про то, что если ты поверил в Бога и ты ошибся, ты не разочаруешься, потому что ты умрешь, тебя не будет. Ты не будешь этому огорчаться. Ты умрешь такой весь в ожидании жизни будущего века и уже приуготовляясь к переселению на небеса, ну, умрешь, утешаясь этим, ну и все, ты не разочаруешься. А если ты поставил на атеизм и ты ошибся, то это большая беда, потому что ты промахнулся мимо вечного спасения. Что касается того, ты весь день, там всю жизнь как-то мучился сильно, понимаете, христианство, оно не про то, что всю жизнь мучится. Христос дает нам жизнь полную смысла и радости уже здесь, на земле. Вот это одна из уловок сатаны, это говорит нам, что христианская жизнь – это жизнь, лишенная радости, это вот христианин – это человек, который такой бесконечно унылый, вот он такой, значит, все ему, всем он гнушается, вот везде ему зелень виноград. Нет. Христианская жизнь – это счастливая жизнь. На самом деле мы имеем радость, мы имеем надежду, мы сталкиваемся со всеми трудностями в этой жизни, как и другие люди, но у нас есть радость и надежда перед лицом всего чего угодно. Мы гораздо более счастливые люди. Кстати, даже по психологическим исследованиям мы более счастливые люди. То есть вот образ, который люди себе рисуют, что быть христианином – это проводить какую-то очень тяжелую жизнь вот, в каком-то постоянном унынии и самотерзании – это карикатура, это неправда. Поэтому это так не работает. Так. Что случилось бы, если бы весь народ стал христианским, и все стали бы подставлять вторую щеку? Долго бы такой народ просуществовал? Ну, как-то христианские народы просуществовали, как-то они исчезли с лица земли. Но, понимаете, христианство – это не конституция для народа. Это всегда личный призыв. Вот преподобный Сергий Радонежский, он не стал говорить о чем вот, про весь народ. Он лично удалился в пустыню для того, чтобы молиться Богу. Вот он лично пошел искать Бога, он пошел ему молиться, он пошел искать богоугодной жизни. Он совершенно не пытался там какие-то реформы произвести, как-то повлиять на жизнь в стране. Нет. Вот он совершенно не был полководцем, там, политическим реформатором. Нет, он просто все, чего он хотел, это уйти в пустыню, там молиться Богу. Но так устроил Бог, что к нему стали приходить люди, искавшие его наставления там. Возник монастырь, потом возникли другие монастыри. И человек, который абсолютно не искал власти, абсолютно не искал ничего менять, который просто искал Бога, он изменил все лицо Древней Руси. Он очень глубоко все переменил. Потому что он лично отозвался на призыв Бога. Он лично решил Богу служить. И так парадоксально действует промысел Божий, что мир меняют святые гораздо больше, чем политические деятели, и гораздо больше, чем полководцы. Поэтому тут бессмысленно спрашивать про весь народ. Христианство – это всегда очень личный призыв. Алиночка, то есть и свободная воля, и, например, вера в существование других разумов, и, например, вера в то, что я была в Мадриде, являются базовыми и могут быть опровергнуты, если будут достойны опровержения. Но эти базовые знания различаются по степени уверенности в ней, в них. То есть я уверен в первом на 100, на втором чуть меньше и в третьем чуть меньше. Не совсем так. Свободная воля – это не properly basic beliefs, это то, что без чего мы не можем обойтись. Просто для того, чтобы я мог выбрать, верить во что-то, в существование других разумов, я должен обладать свободной волей. Допустим, других разумов не существует. Вообразим такое, что я единственный вообще разум в мироздании. А все остальное – это мой длинный и безвыходный сон. Ну и в этом длинном и безвыходном сне я обладаю свободной волей. Потому что я принимаю решение. Я поворачиваю стул в другую сторону. Допустим, весь мир – это компьютерная имитация. Но внутри этой компьютерной имитации я совершаю акты свободной воли. То есть свободная воля – это та наша способность, без которой мы не могли бы вообще иметь какие бы то ни было верования. Что касается вот веры в существование других разумов или того, что я был в Мадриде, это уже ближе, это уже можно считать properly basic, потому что тут, в принципе, какое-то опровержение было бы возможно. В принципе, теоретически, возможно было бы столкнуться с каким-то, с чем-то, что это бы опровергало. Допустим, какой-то, не знаю, злодей-ученый сознался бы, что в ходе экспериментов над моим сознанием он имплантировал мне в мозги воспоминания о Мадриде, где я никогда не был. Ну, все это очень вряд ли, но до тех пор, пока я не вижу причин в этом сомневаться, я могу полагаться на то, что в Мадриде я был. Я могу доверять своим воспоминаниям. Поэтому, но вот свободная воля – это то, без чего я не мог бы вообще иметь каких-то верований, каких-то убеждений. Это часть базовой конструкции человеческой личности. Без свободной воли мы не могли бы вообще каких-либо бесед вести. Георгий, ставит ли возможное существование разумных цивилизаций вне Солнечной системы христианскую веру в неудобное положение? Как в случае существования разрешить такую проблему? Они не едины с нами, не наследуют первородный грех, но разделяют страдания в падшем мире. Мне вспоминаются, когда речь заходит об инопланетянах, слова блаженного Августина, у которого спросили, а можно ли крестить кентавра? Но кентавр – это такое мифологическое создание, которое наполовину лошадь, наполовину человек. И, ну, как он? Его можно крестить? Он же наполовину человек или нельзя? Он же наполовину конь. И на это блаженный Августин отвечал, приводите кентавра, будем разбираться. То есть, если явится кентавр, мы с ним побеседуем, кентавр исповедует свои грехи и веру во Христа и пожелает принять святое крещение, то я думаю, его нужно будет крестить. Но для того, чтобы такое решение принимать, его нужно привести. Что касается инопланетных цивилизаций, то ну, есть у Льюиса очень космическая трилогия, где он описывает, как инопланетные цивилизации могли бы вписываться в христианскую картину мира. Вот отец Георгий Максимов, он сейчас пишет, написал уже, у него сейчас идет сериал, по-моему, целый, фантастических романов, где тоже инопланетяне, и все это тоже происходит в христианском контексте. Юрий Максимов, это под именем Юрий Максимов, он лежит везде в книжных развалах. Как называется книжка, я сейчас не вспомню. Но вот факт тот, что в христианскую картину мира теоретически инопланетяне помещаются. Бог мог создать инопланетян, отчего бы ему их и не создать. При этом грехопадение там, у Льюиса, грехопадение на Марсе произошло, хотя не в таких масштабах, как на Земле, на Венере грехопадение не произошло. Там как раз Ренсом вовремя его предотвратил, главный персонаж. Но все это может быть интересно в порядке мысленного эксперимента. Сейчас у нас нет никаких признаков существования какой бы то ни было разумной жизни за пределами Земли. И более того, есть косвенные причины полагать, что ее просто нету, потому что, как я сейчас не вспомню, где я это прочитал, какой-то абсолютно неверующий астроном рассуждал на эту тему, и он сказал так, что человеческий род, Homo sapiens, существует, ну, где-то порядка каких-то сотен тысяч лет с точки зрения науки. Там разный, большой очень разброс, но не больше уж миллиона во всяком случае. Земля обладает кислородосодержащей атмосферой, пригодной для дыхания, там что-то порядка миллиарда лет уже. То есть, если бы инопланетяне у нас летали туда и сюда, гораздо более вероятно, что инопланетяне бы уже прилетели. Причем прилетели в тот момент, когда у Земли была кислородная атмосфера, годная для дыхания, а людей еще не было. И в этом случае у нас Земля была бы колонизирована и заселена этими инопланетянами еще до появления вида Homo sapiens, и этот вид просто бы не появился. И тогда мы с вами были бы потомки этих космических переселенцев с гораздо большей вероятностью, чем автохтонный вид. То есть практически невероятно, что инопланетяне, если они есть, решили себя обнаружить и до нас добрались вот точно в тот момент, когда люди начали интересоваться инопланетянами. Это с точки зрения вероятности крайне-крайне маловероятно. Ну и более того, если бы у нас возникла хотя бы одна цивилизация в нашей галактике, ну хотя бы миллион лет назад, то уже за 100 тысяч лет, допустим, она достигла, там, если отсчитывать от момента, когда она достигнет способности к космическим полетам, у нас диаметр галактики что-то порядка 25 тысяч, что ли, световых лет, я боюсь напутать. Но так или иначе, в течение 100 тысяч лет, двигаясь даже на досветовых скоростях, эта цивилизация заселила бы всю уже галактику. То есть вероятность того, что мы вот так получилось, так выиграли в лотерею, мы самая первая цивилизация, она невелика, если принимать такую атеистическую картину мира. А если принимать, что цивилизации возникли до нас, то эти цивилизации были бы уже здесь. И даже не с нами, а вместо нас. Они бы успели заселить Землю еще при динозаврах. То есть, по-видимому, все указывает на то, что инопланетян просто нет. Ну, мы можем там предполагать, что Бог сотворил инопланетян, но не велел им с нами общаться. Может, они не падший вид, а с нами им не надо общаться. Они, ну, вот как у того же Льюиса, там, у нас безмолвная планета. Но пока что все это носит характер, знаете, чисто литературных фантазий. У нас нет никаких оснований предполагать наличие инопланетян. Соответственно, они не являются богословской проблемой. Точно так же, как кентавры. У нас нет кентавров, нет проблемы, как бы мы могли богословски осмыслить существование кентавров. Их пока что нет. Кентавры – это мифологические персонажи. Инопланетяне – это тоже мифологические персонажи. Сам люблю фильмы про инопланетян и космическую фантастику, но понятно, что инопланетяне – это всегда попытка подумать о чем-то о нас, о людях, о нашем человеческом. Это всегда попытка, литературный прием для того, чтобы о наших человеческих делах поговорить. Пока что никаких признаков инопланетян у нас просто нету. Почему Бог устроил так, что абсолютное большинство человечества будет гореть в аду? Ну, прежде всего, надо иметь какую-то уверенность, что он именно так устроил, потому что у нас нет статистики, и спасение – это вообще не вопрос статистики. Это вопрос личных отношений с Богом. Отношения Бога и творения, они не статистические. Не помню, Лев Шестов или кто-то еще, какой-то из религиозных философов, сказал, что в языке Бога есть только собственные имена. То есть мы видим людей как некую массу. Для нас толпа на улице – это толпа. Мы не видим этих людей по отдельности. Бог каждого человека видит по отдельности. Бог с каждым из этих людей ищет отношений, Бог каждого этого человека ищет спасти. И поэтому для Бога нет статистики. Для Бога всегда есть конкретные отношения с конкретными людьми. В частности, со мной и вами, И вы, я должны решить, а хочу ли этих отношений с Богом, хочу ли этой вечной жизни. Евгений, может ли быть такое, что в теории не может быть, но на практике возможно? Базовая вера в существование других разумов говорит нам о том, что солипсизм ошибочен. Но теоретически он мог бы быть верен, но теоретически солипсизм неопровержим. То есть, если вы решите, что вы единственный человек в мироздании, а я ваш сон и галлюцинация, я не смогу этого опровергнуть. Потому что все, что у нас есть в сознании, это комплекс ощущений. У нас же нет какого-то непосредственного доступа к миру и другим людям. У нас есть комплекс ощущений в нашем сознании, и все. Мы, конечно, исходим из того, что за этим комплексом ощущений стоит реальный мир, стоят другие люди. И мы обычно даже не мучаемся этим вопросом. Но, в принципе, теоретически можно сказать, что да, это солипсизм может быть очень экономной доктриной, и теоретически он не опровергается. А как? Мы просто верим в то, что другие разумы и в том, что материальный мир существует вокруг нас. Обычно мы даже об этом не задумываемся. Но, в принципе, человек может впасть в солипсизм. Я читал о каком-то душевном расстройстве, когда человек воспринимает всех людей как каких-то кукол. Он не может увидеть в них подобных ему людей. И это приводит его в ужас. Это очень болезненный опыт. Когда он, вот, да, люди вокруг него двигаются, разговаривают, но не чувствуют в них людей. И, в принципе, он мог бы сказать, да, это зомби. Но мы понимаем, что душевно здоровый человек, он в других людях воспринимает именно людей. Но это не доказывается логически. Мы это воспринимаем просто на уровне таких вот базовых верований. Я верю в то, что другие разумы существуют. До тех пор, пока мне не предъявят каких-то доказательств, что это не так. Допустим, я беседую в интернете с каким-то собеседником, я думаю, что это человек, мне говорят, нет, это искусственный интеллект, и предъявляют мне доказательства, что это искусственный интеллект. Ну что ж, тогда я признаю, что это искусственный интеллект. До тех пор, пока мне такого не предъявили, я оправдан в своем убеждении, что я имею дело с живым человеком. Читал у Юваля Ноя Харари, что искусственный интеллект уже сегодня пишет музыку на уровне Иоганна Себастьяна Баха. Не подрывает ли это веру в богодухновенность творческого гения? Искусственный интеллект ничего не пишет. Он занимается плагиатом и компилированием. Он ничего не создает. Он берет просто какие-то кусочки музыкальных фрагментов в данном случае, их составляет определенным образом. И получаются какие-нибудь очень смешные ролики, там «Ехали медведи на велосипеде» там, и так далее. Но это не творчество как таковое, это компиляция из творчества других людей. То есть это, собственно, такое попурри, как это раньше называлось. И есть такой очень известный философ сознания, при этом пламенный атеист, Дэниел Деннет. Он очень хорошо сказал, что искусственный интеллект – это плагиат. То есть он ни в коем случае не занимается творчеством. Он занимается тем, что тасует обрывки из произведений людей, которые как раз к творчеству способны. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».